как вы связываете Алю со всем остальным? Дело в том, что лошади могут и передвигаются, тоже иных объем держит голову кверху. То есть положение головы во время движения не зависит от Алюра.
Ну,
знаете, увязывать здесь одно с другим не нужно. Другое дело, что действительно голова у Тайгарта отличная. Но этому должны быть какие-то другие причины.
Ну, не объясняли, то есть это, опять же, я придумал, не объясняли, что при иноходе важно освободить, дать возможность работы плечевой мускулатуре. Она по-другому работает, нежели на голове. И для этого шею надо держать горизонтально. Я не знаю, так это или не так, поскольку, опять же, я не специалист мускулатуры. Но вы абсолютно правы, что, в общем, эта строчка лишняя по поводу Алюра. То, что сайгаки бегают, держат голову горизонтально, ну, достаточно кино посмотреть.
Еще вопрос?
Другой вопрос. Ну, полося у него тоже такой большой нос. Вот. И, соответственно, огромное преддверие, тоже произошло укорочение носовых костей значительно, скопление их назад. Лось – это, в общем-то, огромное животное. И вот такой проблемы у него не возникает. С чем бы вы это могли связать в рамках вашей гипотезы?
Ну, опять же, гипотеза не моя. Да? Ну,
мы можем выбирать. Которую вы отставили.
Мы можем выбирать, вот это связь. Ну, хотя бы вот это, опять же.
Так, ну, если мы выбираем вот это, то наличие такого носа у лося, оно никак не подтверждает. Вот гипотеза, а скорее говорит о том, то он мог возникнуть совершенно не обязательно каким-то активом. Он как раз возникает у животного, у которого такую проблему вряд ли можно ожидать. Где-то голова где-то здесь, бегает он достаточно медленно и редко, соответственно, не понимает.
А каково у нас соотношение предверия и вот остальных?
Вот у него мягкая часть, там, где, собственно, нету кардиналей, она значительно превосходит полтора, больше полтора раза, чем...
Превосходит? То есть у него еще больше, чем у сайгака?
Ну, у него не больше, но у него, я могу сказать, примерно вот здесь. Вот так у него носовой
кость. Ну, грубо говоря, уравняем.
Равны, да, примерно.
Интересно, не знаю. Дело в том, что есть ведь еще другие виды млекопитающих, у которых есть хобот. И мы, в общем, ничего не можем сказать по поводу их происхождения. Слоны, тапир.
Нет, но здесь у вас, скажем так, явная схожая структура. В общем, она так сходно образовалась. И если сайгаку можно, ну, понятное дело, любой орган, он многофункционален. В общем, ничто не мешает этому хоботу и фильтровать от пыли и так далее. Но мы ставим вопрос о первостепенности адаптации, ну, первоначальности адаптации. И, соответственно, у Вася у него произошла сходная адаптация, но явно такого толчкового механизма, как пыль, здесь это можно
обнаружить. Жили в снежной кошке. Вот, хотя для Вася, опять же, это да, да. Но мне чем не нравится эта гипотеза? Вообще. То, что она не объясняет происхождение хобота у других млекопитающих с хоботом. Причем я говорю только о тех млекопитающих, у которых хобот имеет оба пола. Когда это там сексуально диморфично, это неинтересно, это половой отбор, это обычно связано с демонстрациями привлечения самки или отпугивания противника. Вот. А вот сексуально недиморфичные виды, которые имеют хобот, для каждого из них предлагаются разные гипотезы, вот, поскольку живут они в разных местах, их не так много. Вот, и, собственно говоря, все эти гипотезы, они могут, вот как бы, вот мы можем подобрать, условно говоря, что-то для сайгака, можем подобрать что-то там для слона, но они не будут соответствовать друг дружке. Вот, то есть, вообще, вот вопрос, знаменитый вопрос, сформулированный Киплингом, у него, в общем-то, ответа нет до сих пор.
Я
вот скажите, вот, например,
ну, когда передают, вот в Африке, там тоже после миграции антилоп, и гну, в частности, когда идут, там очень много были. Вот как вы это расцениваете? Почему же у них нет никакого опыта?
Не знаю. Не знаю. Ничего не могу сказать. Я не знаю пока, что устроено внутри, вначале. Я знаю, что у многих вообще животных, ну вот, положим, антилопа, это самое, козел спек, да? Есть расширенный носовой преддверий. Даже у нашего джирана, то есть, который живет в пустыне, у них носовое преддверие довольно большое. Оно где-то примерно 2,5 сантиметра в длину. Вот. А у газела спека оно еще больше.
И что?
Не знаю.
Нет, но...
Не знаю, морфологию никто не смотрел. Поведение непонятно. Для чего используется это самое? Словесное описание, что они фыркают так, что это похоже на крякни утки, либо на выстрел из маленького ружья. Ну, так. Не знаю, мир многообразен и непонятен.
У меня много, извините.
А, там девушка просто...
Почему вы связываете наличие хобота с попыткой устранения гипервентиляции? Ведь когда животное бежит, там рефлекс, ведь есть дыхательный, там на сердце завязано, то есть воздуха должно как раз вот только-только хватать. То есть гипервентиляция, в принципе, не может быть, может быть только недостаток воздуха.
Нет, гипервентиляция возникает у птиц, потому что они гоняют воздух ради вокализации.
Не обязательно. Вот, гипервентиляция возникает как одно из вот таких вот, вот предположений наличия воздушных мешков у крупных приматов, скажем, при сильных вокализациях у приматов. Вот, когда у них идет несколько глубоких вдохов и громкий вой. Да? Они используют воздушные
мешки. А может быть гипервентиляция при биле?
Ну нет, там вообще впритык должна быть. Там...
Что?
Ну, ты считаешь впритык?
Ну быть? Конечно, потому что предел скорости выносливого бега,
ну, вот всегда не хватает кислорода.
Гипервентиляция в беге. Больше кислорода подать нельзя.
Ну значит я придумал дурацкую гипотезу.
А можно мне из кислорода? Покопни это из углекислоты.
Можно я не запрашиваю кровиться?
Гипертоном
кредит не должно.
Изменением
пошли. Я придумал, я честно скажу. Да?
Пусть как колюга, это можно тоже.
Можно специально.
Так, сейчас.
Сейчас много.
Хотел бы.
Ну давай.
Сейчас ему
ты молодой, наглый, давай.
Это самое. Можно вот картиночку, где я не бегу, допустим, сразу? Не они, вот, нет, не эти.
Еще.
Вот эти, да. Вот у меня вообще сложилось по этим картинкам среза такое впечатление, что у них как-то расширены вообще ноздри и все это преддверие такое широкое, да? Ну вот, короче говоря, не может быть такого эффекта, что при таком положении, за счет того, что они быстро бегут, что если бы они не делали дыхательных движений, то за счет скорости протекающего мимо них воздуха, воздух все время как бы выдувает из ноздрей. То есть очистка за счет просто как бы вакуумного насоса. То есть только когда они активно вдыхают, воздух входит внутрь. А как только они, да, если бы они остановили дыхательное движение, то это все очищалось бы от пыли. Поскольку они, ну, как вакуумный насос.
Ну, во-первых, воздух же не влетает, потому что когда стая бежит, то воздух движется вместе с ней. И они ветром сильным не обиваются, только передние, а задние нет. Они тащат этот воздух вместе с собой.
Ну все-таки не с такой же. Нет, ну не
прекрасно тащат вместе с собой. Да, даже это.
Хотя и все остальное. С чем ты это связываешь? То, что они такие надутые все? Они зимой очень здорово простают, у них вот морда.
Нет, я просто сказал, что может быть эффект, что не обязательно даже фыркать, чтобы очищать. Что просто по встречным воздухом выдувает.
Кажется, это исчезающий, ничтожен может быть этот эффект. На фоне дыхательной прокачки у них очень большие должны массы воздуха прокачиваться, поскольку мощность очень же высокая.
Саша, другой это к тебе вопрос. Похоже, что это инхоть?
Нет, это не
голубка. Нет, это не голубка.
Так вот,
нет.
Просто говорю, что пожалуйста, на картинке, на одной таблице
у Смирина есть картинки с Хемингуэем. Просто они не такие были
согласны.
Вот, если можно, поговорите, пожалуйста, в самом начале картинки. Гортань ребенка и взрослого. Вот это вот. Вот скажите, пожалуйста, хотя гортань заходит за парус, герметичность этой связи вероятна или невероятна?
Она не герметична ни у кого.
Дело в том, а у китов?
Ну, у киты. Значит, мы говорим про наземную.
Да, значит, здесь все равно одновременно сосать и дышать нельзя.
Можно. Можно.
Ну, при отсутствии герметичности?
Да, конечно. Вот. Я не видел детей. То есть Грунжирана, собственно говоря, вот мы скрывали.
Нет, речь идет
вот об этом. Чижевского
замка. А как можно при отсутствии герметичности избежать засасывания воды при непрерывном питье?
Не знаю, но они сосут дети.
Они прерывают дыхание. Во время глотка они не прерывают дыхание. Да. И я прекрасно это делаю. И никаких сомнений.
Я тоже могу выпивать сок, вот так.
И также и собака, которая пьет, она прекрасно прерывает, обязательно прерывает дыхание в глотках. Противоположное надо было бы доказать. Если противоположное не доказано. Теперь следующая картинка.
Нет, это возможно, это, собственно говоря, насчет собаки.
Илья Александрович, это голосом будет утверждено, к сожалению.
Ну хорошо.
Нечем это подтвердить. Когда нечем подтвердить, то этого не обсуждается.
Да нет, это написано в куче статей.
А это тоже не ваше чужое мнение.
Конечно, это надо видашки поискать.
Нет, он прерывается, когда он сосет.
Нет, дело в том, что во время глотки все равно существует.
Месяц.
Во время глотка над гортанью закрывает гортанную щель. Никуда не вход в гортань никуда не денешься.
Нет, вот как работает наш перигеальный канал. Дело просто в том, что когда сглатывание идет, да.
Ну так об этом
и не сглатывание.
Ну так
вот заполнение серотовой полости глотки молоком происходит без прерывания дыхания.
А вот посмотрите на этом рисунке у младенца. Вы видите, что сейчас его ротовая полость изолирована от полости глотки.
Ну, Феликс, где это рисунок?
Да, ну и что? Значит, неверный. Так, можно еще следующий вопрос?
Да.
Вот, мне кажется, что у ребенка гораздо длиннее мягкое небо, чем у человека. Оно, видите, на уровне, если его с языком мерить, то это мягкое небо длиннее.
Сейчас посмотрим. Ой, прошу прощения, другой рисунок, потому что там схема, насколько я понимаю. Здесь тоже схема. Ну, давайте глядеть.
А здесь это выражено сильнее. То, что я имею в виду, здесь выражено
сильнее.
Видите, мягкое небо тянется до низа языка, а у взрослого человека нет.
Конечно, потому что у человека, у взрослого человека
следующий вопрос. Извините, следующий. Как бы вы, куда вы можете загнать гортань у человека при разной конфигурации его ротоглоточной системы? Найдется ли там место для гортани?
Для человека современного нет.
Из-за чего?
Для современного человека?
Да. Почему там нельзя найти место для гортани? Там просто нет. Почему? Мне кажется, что из-за перегиба головы, из-за прямохождения. Нельзя сказать, что из-за прямохождения.
Да, вот я хотел бы. Да.
Некуда засунуть гортань вот в том положении, в каком она находится у обезьяны.
Вот здесь вот у вас видно, что он неандертальц, точно такая же шея, как у современного человека. Вот он 100 тысяч лет назад.
Просто некуда засунуть гортань.
У неандертальца точно такая же шея, как у современного человека. Почему у неандертальца должна быть гортань? Вот здесь как бы, а у современного человека она не здесь, это непонятно.
А потом еще. Следующий вопрос, если можно. Вы говорите о преадаптации. А Либерман, как вы сказали, считал, что способность к речи как бы толкала гортань вниз. Ну, мне кажется, что поскольку есть другая связь у позиции гортани, связь с конфигурацией черепа человека, то, в общем, об этом очень трудно рассуждать. Ну, а если действительно конфигурация черепа отогнала гортань вниз, то тогда это могло быть при адаптации к речи. А если так как вы говорите, если стали гортани связаны с развитием речи, то тогда получается, что не получается преадаптация. Вот насчет преадаптации мне совершенно показалось неясно.
Хорошо, хорошо. Значит, у меня другая точка зрения, она очень спекулятивная. Я сразу скажу по поводу опускания гортани. На мой взгляд, сначала опустилась гортань современного человека, а потом у него возникла речь. То есть не речь толкала, а люди гортань вниз, а люди стали использовать опущенную гортань для того, чтобы производить звуки.
Допустим. Вот. Почему же? Что же ее толкнуло?
Хорошо. Значит, ну, во-первых, опять же, еще очень коротко, это одна из важных ключевых преадаптаций. Вторая очень важная преадаптация, которую Либерман совершенно не рассматривает, это вокальное научение. Оно опять же отсутствует у всех наших родственников. Научение, выучивание звуков речи. Дети учатся.
Разве, и почему же тут гортань?
Гортань здесь ни при чем совершенно. Но без этого нет человеческой речи.
Ну я-то спросил о другом.
Хорошо.
Я спрошу, там какая причина могла отогнать гортань вниз до развития речи?
Я попробую. Сейчас я попробую. Сказать. Вот. Ну, для начала, собственно говоря, что дает человеку опущенная гортань? Так?
Так нет, голос еще речи еще нет. Мы же обсуждаем опускание гортани как предшественника развития речи.
А это не речь. Это гласные звуки. Это раз, два, one, two, three, four, five. Это берется звуки А и вырезаются оттуда.
Так это что, песни Капуа Гиббонов?
Нет.
Для чего еще может быть? Как можете себе представить значение вокализации? Либо у Гиббонов, либо как у человека.
Давайте я расскажу, собственно говоря, ну вот то, что я подготовил, так?
Вот. Нет, ну еще уже вопросы. На вопросы можете ответить?
Ну, человек это новообразование, оно не имеет ничего общего с песней Гиббона. Так?
Нет, ну вопрос формулируется так.
Хорошо.
Если опускание гортани – это преадаптация, а предшествующее развитие речи, то ведь что такое преадаптация? Это особенность, приобретенная под влиянием другой адаптации. Да, и которая случайно, из-за вот, случайных течения обстоятельств, придала новые свойства, которые затем вот, легли в основу новой адаптации. Так вот вопрос. Какой могла бы быть та предшествующая адаптация, которая отогнала в несколько?
Ключи качества в голосе. У самцов. Я хочу обратить внимание, что мы имеем половой диморфизм в строении гортани. У мальчиков гортань проваливается вниз на 2 сантиметра во время взросления.
Ну, и мальчики, и девочки могут говорить.
Да, и у мальчиков гортань еще увеличивается, но мальчики и девочки могут говорить. Значит, для чего нужно опускание, повторное опускание гортани у мужчин, которое еще приводит к дополнительному риску смерти?
Почему риск смерти?
От удушья.
Почему?
Попадание в несколько раз выше у мужчин. Я не знаю почему. Статистика.
Это ясно почему. Потому что мужчины с пьяну давятся.
Да нет, это медицинская статистика США.
Конечно, так мужчины давятся с пьяну, потому что ну, нормальному человеку, мы все с вами нормальные люди. Ну, предметы вещи с вишней, мы же не пытаемся глотать. Предметы вещи с вишней не проходят.
А в автокатастрофах тоже мужчины часто, да?
Я думаю, что, конечно, не обязательно только с пьяным. Такая возможность от физически существует.
Зачем глотать предмет величиной с лишним? Человек, который здраво умеет
продыхать. Я про себя хочу сказать, я дважды в своей жизни не с пьяным совершенно. Если бы их не помогли бы, у меня бы не было. У меня было полное закупок. Причем на выдохе, не воздуха легких не было. Вот. То есть и сказать ничего не можешь, потому что кусок стоит поперек, руками машешь, а вот люди сидят вот с тобой за одним столом и хихикают. Ты чего, если ты вообще, что тебе нужно, скажи. Ты показываешь, ударь, да? Где через полминуты доходит?
Нет, да? Но можно я скажу?
Не спьяну совершенно.
Тем не менее, гортань опускается у мужчины. Но дети еще прекрасно говорят, и мальчики, и девочки.
Значит, примерно с двух-трех. Да, 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 с двух-трех.
Ну и как бы зачем тогда им для этого опускать гортань?
Вот, вы не дайте договорить.
Я и хочу об этом рассказать, собственно говоря. Я хочу предложить другой эволюционный фактор. Кстати, общий для других млекопитающих, у которых опущенные гортани, не будем забывать, у нас есть еще, по крайней мере, 4 вида млекопитающих, у которых гортань тоже задвинута бог знает куда. И они не говорят. Если опускание гортани при адаптации к речи, почему Джеран не говорит человеческую речь? Ну, понятно, ладно, у них другие мозги, но тем не менее. Вот. Более того, опять же, все те 4 вида млекопитающих, они обладают сексуально-диморфичным положением и размерами гортани. У самцов она крупнее, расположена ниже. Это полный аналог человека. Так? Так что же задвинуло гортань вниз у других млекопитающих? Ну, в общем, вокальный аппарат у всех позвоночных состоит из 3 отделов. Легкий источник у млекопитающих – это ларинкс и вокальный тракт. Это те пути воздуха, через которые, те воздушные пути, через которые проходит звук, созданный источником, до того, как он попадает во внешнюю среду. Есть достаточно четкие параметры в звуках, которые увеличиваются или уменьшаются при увеличении размера животных. Для вокального тракта это форматные частоты крика, они снижаются. Для источника звука основная частота, она тоже снижается.
Что? Поясните, что такое форматные
частоты. Форматные частоты – это частоты резонатора вокального тракта.
То есть это гармоники?
Нет, нет, нет. Гармоники создаются за счет отличающейся от синусоида волны, которую формирует голосовой источник. Нет, нет, гармоники,
ну, гармоники это... вот красных частот. Это, наверное,
это гармоники.
А?
Это гармоники. Вот слушайте форматы моего голоса. Так, я всего лишь увеличиваю вокальный тракт, у меня где-то 17-18 сантиметров, ну, как по видимому, у среднего человека. Вот, это 21 сантиметр. Я увеличиваю вокальный тракт вдвое. И форматы падают вдвое. Вы их прекрасно слышите. Форматы – это резонаторы, которые столба воздуха, начиная от голосовых связок до выхода звука во внешнюю среду. Если мы увеличиваем вокальный тракт, то мы опускаем формат. И это один из хороших показателей размеров для млекопитающих. Как можно увеличить свой вокальный тракт? Чем гортань во время крика? К чему это приводит? Это приводит к снижению формата. Причем, соответственно, вот самые низкие форматы при максимальной оттяжке гортани, они положительно коррелируют с возрастом, с весом тела и с репродуктивным успехом у благородного оленя. Самки, которым в эксперименте предъявляют крики полностью идентичные, только с разными форматами, с высокими и с низкими, выбирают самцов с более низкими форматами, которые кажутся больше. Так? Более того, в этой работе им сделали суперстимул, то есть им сделали крик, вот как яйцо гусыни, когда-то Лоренс сделал невозможной величины, на котором она сидеть не могла, и она стала затаскивать в гнездо. Здесь самкам предъявили крик с форматами настолько низкими, что не существует самцов такого размера, и они пошли к этому самцу. Собственно говоря, это вопрос о том, почему самцы благородного оленя тянут ларинкс. Предпочтение крупных самцов глазу самок. Они хотят выбирать больше, более крупных самцов. Самцы не могут расти выше определенного размера, но они могут преувеличивать свой размер, казаться больше, чем они есть на самом деле. Самки поддерживают их в этом обмане. То же самое с айгаками. Сайгак – это антилопа, которая во время гона кричит через нос. При этом формирует этот хобот очень специальным образом. Или вот. Сначала задирается голова, формируется хобот, и только после этого идет крик. Это результат по кадровому анализу видеозаписи. Расслабление наступает только тогда, когда крик окончен. Что при этом происходит? Этого здесь нет, к сожалению. При этом происходит увеличение длины вокального тракта на 20% за счет вот этого формирования носа. Это мы просчитывали по точкам, поставленным на, соответственно, хобот. То есть, опять же, удлинение вокального тракта. Сайгак не тянет гортань вниз, он кричит через нос, он пользуется своим хоботом для того, чтобы тоже казаться больше, чем он есть на самом деле. Это одна возможность. Другая возможность казаться более качественным, чем ты есть на самом деле, это отрастить большую гортань. Это совершенно новая идея, то есть вообще она идет от человека на самом деле, но мы ее приложили к джерану. Дело в том, что у джерана гортань гигантская, и она примерно на 50% увеличивается перед гоном. То есть если у самца весной она где-то 7 см выступающая часть, то перед гоном это порядка 10 см выступающая часть гортани, она явно находится под влиянием тестостерона. Во время криков самцы джераны тоже сексуально диморфичны. Во время криков самцы джераны тянут гортань вниз до грудины, физически упирая ее в эту грудину. Дальше они тянуть не могут, и только после этого кричат. При этом не только растягивается все, что только можно у них в шее, так у них грудина, у них трахея, которая представляет из себя нечто похожее на садовый шланг пластиковый, на 15 см вбивается внутрь грудной полости. И бронхи, которые в норме смотрят вперед, смотрят назад. После этого они кричат. Вот, но что оказалось? Оказалось, что джераны кричат очень тихо. Они кричат буквально на ушко самку или противнику. У них очень тихие крики, их не слышно со 100 метров. Вот, то есть мы предположили, что маленькому зверю, у них максимальный размер где-то 35 килограммов, не хватает мощности легких, чтобы раскачать огромные 35-миллиметровые голосовые связки. У меня 15 миллиметров длины, у меня гораздо больше легких. Вот, и поэтому крики очень тихие. Зачем же тогда ему такая большая гортань? А это показатель не размера тела, а уровня тестостерона. И, возможно, у человека это тот же самый ключ. Уровень тестостерона у самцов, он скоррелирован с агрессивностью, способностью удержать самок, способностью предоставить защиту потомства, способностью удержать территорию с лучшими кормами. И, соответственно, самки могут выбирать самцов более насыщенных тестостероном. А какие могут быть показатели тестостерона в поведении? Могут быть визуальный размер гортани и могут быть акустические. Основная частота крика очень низкая, потому что сама гортань огромная, и основная частота криков у джерана порядка 20 Гц. Это ноты слоны почти что. Вот, но только кричат они на ушко. Вот, а что у человека? Эксперименты, проведенные с женщинами, показали, что для женщин привлекательным является низкая основная частота. Их было несколько серий таких экспериментов. Это вот я просто выбрал Коллинса, одна из первых работ, у нее очень хорошее название «Голос мужчины, выбор женщин». Вот, в общем, все они показывают одно и то же. Женщины обращают внимание на низкий мужской голос, они считают его более привлекательным. Таких мужчин они считают более крупными, с более волосатой грудью, более старшего возраста, ну и все прочее. Но самое удивительное, что нет никаких корреляций между показателями голоса мужчин и их реальными размерами. Причем это настолько интересно, что Коллинз, когда она в своей статье описывает проблему, возникшую при озвучке «Звездных войн». Там, соответственно, герои, играющие вот этих самых больших злодеев, да, обладали удивительно высокими голосами. Хотя это были маскулинистые мужчины, Дарт Вейдер, да, я правильно говорю? Да? Вот, его голос не подходил на озвучку, и им пришлось набирать людей с низкими голосами, пускай не с такой кондицией тела, так, но чтобы голос злодея соответствовал его экранному воплощению. То есть у нас нет корреляции между размерами тела и основной частотой голоса. Мы обманываем таким образом женщин. Так? Когда это формируется? Предпочтение у девочек формируется, опять же, во время полового созревания. Маленькие девочки не предпочитают ни высокие, ни низкие голоса, а, соответственно, девочки во время полового созревания отдают предпочтение низким голосам. Взрослые женщины тоже. Вот. Но это эксперименты в урбанизированных сообществах. Есть две работы по охотникам-собирателям для Нихадзе в Танзании. Их около 3000 человек, они живут таким вот первобытным общинным строем. Это несколько небольших поселений. Женщины ведут оседлый образ жизни, они живут в каких-то таких хижинах, при детях, а мужчины живут при женщинах. Так? Сколько-то времени мужчина живет с одной женщиной, а потом он может решить уйти куда-нибудь в другую, соответственно, деревню. И если он долго не возвращается, женщина заводит себе нового мужчину, а мужчина там находит себе новую женщину. Так? Вот. В результате, соответственно, у женщин дети от совершенно разных мужчин, и мужчины имеют выбор достаточно свободной женщины, и женщины могут выбирать себе достаточно свободный мужчину. Значит, что оказалось? Что нет зависимости между основной частотой и возрастом, у женщин нет зависимости между основной частотой и репродуктивным успехом, а у мужчин такая зависимость есть. Чем ниже основная частота, тем выше репродуктивный успех, число рожденных и выживших до полувозрелости детей. Вот, то есть, опять же, женщины выбирают мужчин с низкими голосами. И это, скорее всего, как раз второй способ демонстрации качества самцов. Если в случае благородного оленя лани и цайгака мы видим вокальное преувеличение размера, то в случае дзерина и человека мы видим демонстрацию степени способности к удержанию ресурсов. Я не знаю аналога на русском языке. Я написал агрессивность, но это не очень точно. Вот. И вот это был первый фактор, который задвинул нашу гортань вниз. А дальше на это легла речь. Еще одно, не отраженное на картинках, такой косвенный фактор. Ни у одного из наших родственников нет опущенной гортани. Ни у одного человекообразного, ни одной человекообразной обезьянки. Ни у одного представителя рода газелла, кроме газелла субгутуроза, нет опущенной гортани. И нет полового диморфизма. У всех она малюсенькая, подтянутая вверх и не имеет выступа на шее сейчас. Вот. Значит, а теперь провокационная идея, состоящая в том, что половой отбор на самцов со стороны самок задвигает вниз гортань самок. Ты не родишь самца с высокими показателями качества, с большой гортанью, либо с низко расположенной гортанью, если у тебя у самой, у самки, такой гортани нет. Я не знаю, как это регулируется на генном уровне, на уровне, соответственно, каких-то гормональных регуляторных систем внутри организма. Но, в общем, идея состоит в этом, что человек проходил через какую-то стадию, где выбор мужчин по голосу был значим и поддерживался естественным отбором. И это потянуло за собой опускание гортани сначала у мужчин, а потом у женщин, которые рождают этих мужчин. А потом уже на это легла речь.
Все-таки непонятно. В связи с тем, что у ребенка, дети говорят тоже отлично.
С какого возраста?
С достаточно возраста, еще не опущенная гортань.
Говорят, а кричат.
Кричат — это совсем другое. все звуки, вот, которые крики, плач, смех, то есть они у нас сидят в совершенно другом месте, не имеют никакого отношения к речи. Они нервируются с других отделов нервной системы. Они абсолютно вот, млекопитающие. Это та старая система, которая у нас осталась. Речь на это надстроилась. Начинают говорить по-настоящему где-то с 2 лет. Полтора – это очень ранние случаи.
Ну и что, 2 года уже есть?
Она уже практически опущена, да, там уже развивается. Но говорят они еще плохо. И, кстати, ни один логопед не станет работать с вашим ребенком, пока ему не исполнится более 4. Вот должна гортань стать на место. Либо оно само произойдет, пока она, когда у нее встанет, у всех разное развитие детей. Вот, либо он будет с ним работать. Вот она стала, но теперь надо там вообще какие-то звуки ставить. Все-таки оно не получилось.
Ну, маленький вопрос. Ну ладно, она опустилась. Зачем ее отрывать было? Почему нельзя было делать как у этого оленя? Штаву как?
Не знаю, хороший вопрос. Не знаю.
По поводу гортани и гипотезы его привлекательности. Я в целом согласен с тем, что действительно женщины они выбирают мужчин с низкими голосами. И, конечно, мужчина, опущенная гортань, они понижают голос. В общем, ломка голоса, она вполне с этим скривит. Ну, то есть это, по крайней мере, более-менее можно считать обоснованным. Но вот в этих всех случаях показано, что самцы, они, в общем, способны опускать гортань независимо от самок, и самкам тоже не нужно толкать свою гортань никуда. Таким образом, при повышении привлекательности самцов, за счет опускания гортани, оно совершенно не зависит от того, опущена у самки гортань или не опущена. Это, в общем, вещи, которые регулируются независимо. Если бы они регулировались бы зависимо, то у женщин также была опущена гортань, как и у мужчин. А она явным образом не опущена так. То есть контроль, он идет на уровне именно полового созревания мужского.
Ну, опускается она раньше у человека. На самом деле, меня подстегнуло вот к этой идее, то, что идет половой отбор, который тянется с собой опускание гортани у женщин. То, что у самок джирана гортань низкая, по сравнению с другими самками, других бассейн, небольшая. Я могу сейчас показать, это просто другая презентация, фотографии латеральной проекции. Вот. И вряд ли я объяснить не мог.
И последний как бы вопрос. А вот, собственно, ну, как бы, такая постановка головы, да, которая все-таки несколько так отодвигает все это дело. Почему же она прямохождение все-таки уничтожает? Вот эту гипотезу и заставляет нас принять опускание гортани за счет полового отбора, связанного, причем еще с наследием у женщин.
Я не очень понял вопрос.
Почему отбрасывается теория, что опущенность гортани вызвана просто прямохождением?
Непонятно, почему происходит повторное опускание мальчиков во время полового созревания.
Нет, тоже с мальчиками я согласен.
Да, достаточно опущено и так. Да, с мальчиками уже не важно.
С мальчиками я согласен, и это видно. Вопрос, почему? Вот вы говорите, что у женщины, у всех людей, она опустилась, потому что надо было рожать мальчиков с опущенной гортанью.
Ну да, да.
Но если прямохождение так предполагает, что она должна была уползти, почему нам надо на этом насваивать то, что женщинам надо было выбирать и рожать мальчиков с опущенной гортанью? Для этого у них самих два должна быть опущена гортань. Почему?
Не уверен, что прямохождение обязательно должно вести... Я сейчас чуть-чуть...
Из-за изгиба крутого, изгиба головы. Ну как же. Из-за того, что затылочное отверстие смотрит точно вниз. И для гортани позади него не остается места.
Что первично, что вторично?
Все. Прямохождение можно поверить, что первично.
Можно тогда такое еще. Вот вы говорите, когда что первично, что вторично.
Нет, тогда мы должны признать за неандертальцем и за эректусом, который, в общем-то, был прямоходящий, способность говорить.
А почему?
Нет, ну, они были прямохождения. Этот вопрос нет, мы нет, можем...
У них был низко опущенный гортань. Но... Это при адаптации Филич.
А это мы так думаем, но это не доказано.
Нет, насчет эректуса, это
можно... Если мы говорим А, то мы говорим Б. Если прямохождение,
нет, нет, нет,
идет пускание гортаня, то пускание гортаня.
Все связи можно ошибиться.
Можно я
докончу? Дайте ему сказать.
Так сказать, такой вопрос, да, вот про опускание гортани и связь с полом. Вы, в общем-то, сами сказали, что вот обезьяны вы наблюдаете опускание гортани, там, связанное с, ну, с полом, да? Для них же, наверное, нету. То есть существует же такая же проблема относительно показывания размеров там, и так далее.
Да, да. Да,
вот. Потом, например. Опускается гортань специально в жирам, в которых, ну, была так завернута. Но опять же она опускается у самцов, то есть у тех полов, которым это необходимо. Здесь мы видим общее опускание гортани, которое, ну, коррелирует только вот, понятное дело, с тем, что голова завернута.
У жирамов опускается у самок, просто не столь сильно, как у самцов.
Ну, насколько опускается? Ничего, или делается больше?
Метра на три.
Метра на
три. Они дергают, ну, если оценивать.
То есть у них тоже, так сказать, возможно просачивание там и все проблемы человека?
Не думаю, не думаю, не думаю. Если взрослые джирафы как-то без этого обходят, самцы, то я думаю, что и самки тоже.
Так, ну...
А зачем касается самцов? Если самцов мы можем объяснить жирами, то самок опускание гортани объяснить мы не можем совсем.
Ну, а как там устроены
гортани? Генетический механизм, чего у нас просто.
Это понятно.
Как там устроены гортани?
У самок?
Да,
у самок. Знаете, я не могу сказать. Я присутствовал только на вскрытиях взрослых самцов и совсем новорожденных детенышей. Самок взрослых. Я погляжу. Не знаю.
Потому что у нас же еще опускается как бы самый верх. Довольно сильно.
Что ж
ну, самый верх.
Урегулировали, да? Ну вот есть говорящие птицы, а есть не говорящие птицы. Там что-то тоже с вот связано или как?
Нет, ну птиц вообще все другое совсем. То есть это же... Сейчас. Что? У птиц, во-первых, сильно сомневаются. Так птицы, они единственные, кто из всех наземных позвоночных, кто развил себе совершенно другой источник звука. Вот. А что касается способности к вокальному научению, то те таксоны, в которых это представлено, они очень своеобразны. Значит, из млекопитающих, это мы в единственном числе из приматов, сколько обезьян не пытались научить, что на раздельной речи ничего не получается. Вот карточки раскладывают абсолютно там вообще, это бога ради, здесь не все хорошо, не говорить нельзя. Вот. Мы единственные из приматов. Это дельфины, так, зубатые киты, это усатые киты, это тюлени, ластоногие, это летучие мыши. Сейчас под подозрением слоны. Там есть пара свидетельств, мне не нравится, но там раздувают, что слоны тоже нет. Так. Среди птиц. Это певчие птицы, так, в огромном числе. Так. И это колибри, и это попугаи, и сейчас под подозрением туканов. То есть логики в этой группе нет никакой. Ни среди млекопитающих, ни среди птиц. Вот это вторая преадаптация, которая должна была возникнуть у человека при возникновении речи. Способность к вокальному научению, выучиванию огромного количества слов в онтогенезе. И вот как она возникла, то есть вообще, это тоже большой вопрос. Без этих двух еще и третье. Там на самом деле у нас речь контролируется из совершенно других отделов головного мозга, нежели те звуки, вот, которые у нас остались от млекопитающих. Ахи, охи, вздохи, плач, смех и так далее. Все это сидит в другом месте. Вот. То есть у нас контроль за речью идет, ну, из зоны брака. А все остальное из лимбической системы головного мозга. Как и у обезьян. А у шимпанзе из зоны брака ничего не идет. То есть они стимулируют, ничего не происходит.
Так, еще есть вопросы?
Да. Да. У меня небольшой вопрос. А насколько отличается по степени опущенность гортани у мужчины, женщины, человека?
Ну, вот оценки я сейчас картиночку.
У взрослых.
Опущенность примерно на 50% длинного коронного тракта получается.
Ну и тогда второй вопрос.
50, если мы женщин берем за 100, то у мужчин 150.
Ну такая, в общем-то, большая разница, а способность к речи, по-моему, у женщин не меньше, чем у мужчин. Да.
Вот,
просто вот...
Естественно. Но было бы интересно, а зачем мужчинам еще гортань опускать?
Но было время, когда у мужчин уже была речь, а у женщин еще не было второго.
Не было речи, а опущенная гортань. Саша, у них была опущенная гортань.
Скорее наоборот.
Вот. У них была опущенная гортань, а речи еще не было. И что она такой кричал, наверное? Или еще что-то?
Так, еще вопрос.
Можно я вообще это продолжить?
Это ответ, я слушаю.
Да. Дело в том, что все крупные человекообразные обезьяны, самцы, они используют громкие крики для там, защиты территории, привлечения самок. Будь то оранги, будь то, соответственно, шимпанзе, там, с гориллами не очень понятно. То есть, вообще, ну, для шимпанзе, для оранг это показано. Вот. Дело в том, что мы отличаемся от них не только опущенной гортанью. Есть еще один признак, который все время забывают. У нас нет воздушных пучков. А у них у всех они есть. У всех крупных человекообразных обезьян, всех аперсов и больших приматов, есть большие, здесь подкожные, открывающиеся рядышком прям с гортанью воздушные мешки. Самый большой его у оранга, по-моему, 6 метров. Вот. Они их используют. Нет четких работ, есть, соответственно, ну, как бы предположение, что они их используют как раз для продукции самых громких, самых долгих криков. То есть за счет рециклирования воздуха. Мы вдуем воздух в мешок, потом, как делает нас горилла, вот так, да, как видит человек. Забьем его хоть кулаками обратно в легкие, а потом такой звук издадим, который, ну, будет казаться другим, соответственно, противникам, который нас слышит, но не видит, что мы больше, чем есть на самом деле. То же самое привлечение размера. Но все эти воздушные мешки покрыты слизистой. Как, соответственно, наша носовая вся. И обезьяны брут и в неволе, и в природе от воспаления воздушных мешков, слизистой воздушных мешков. Поэтому, вот как только человек, ну, получил что-то другое, моментально отказался от воздушных мешков.
Почему известно, что они мяукают?
Да. Ух, дверь, который стоит. Я могу сейчас показать картиночку, опять же. То есть у всех, ну, как бы у всех наших предшественников много-много-много.
Нет, да, человек обратно не знает, это не наши предшественники.
Нет. Это у нас есть одноупорный идет.
Нет.
Только почетче вопрос сформулируйте.
Да, извините. Я сформулирую. Значит, я был на докладе, он как раз вот читал Фич, один из авторов этой статьи. И он там в качестве примера того, как формируется голос, приводил следующий пример. Он брал звукопродуцирующие аппараты, вот именно голосовые связки разных животных. Он брал быка, человека, нарвала, ну, еще кого-то. А дальше, вот абсолютно точно могу сказать, там были модели такие, или все это на компьютерной модели, моделировался вокальный тракт, ну и, соответственно, у человека был смоделирован рот. И дальше там через модель рта пропускался звук, который продуцируется, ну, соответственно, голосовыми связками, ну, за счет вот той гортани, через которую данное животное продуцирует звуки. И в итоге во всех практически случаях получалась более-менее членораздельная речь. Ну, в некоторых случаях, конечно, более, потому что когда превалируют высокие звуки, некоторые звуки человеческие слышались хуже. В других случаях, то есть менее, в других случаях более. Но тем не менее, как бы во всех случаях можно было разобрать слова. То есть, грубо говоря, брали разные гортани и подставляли к ним рот человека. И получалась речь.
Если гортани примерно такого размера, как гортань человека, да, получится.
Но суть в том, что как бы здесь не нужно опускать гортань куда-то, поднимать гортань.
Да нет, к ним же представлен вокальный тракт уже как бы с опущенными гортами. Вы же сами сказали.
Нет, что был представлен именно там язык и губы, там, зубы, рот.
Это а гортань сверху?
Как бы, ну, гортань просто... здесь, ну, как я понял, ее положение, в общем, не имело значения.
Ну нет, вот тут я не поверю. Дело просто в том, что у нас все гласные тут на артикулятор. Вот. И тут не важно, какой источник. Можно у меня вообще голову. Я могу вообще говорить с голосовым источником. Вы меня прекрасно понимаете. У меня отключен. Работа лается. Я просто продуваю воздух сквозь сужение вокального тракта. И говорю шепотом. Вы меня прекрасно понимаете. Он мне не нужен. Более того, есть люди, у которых гортань вылезает по медицинским проблемам. И они иногда научаются говорить членораздельно, вполне.
Тогда...
Они мощность не могут создать.
Какая разница, там опущена она или не опущена? Да,
потому что я не смогу создать конфигурации, необходимые конфигурации для многообразия гласных звуков человеческой речи. Если у меня не опущенная гортань, если не Г-образная трубка, если у меня язык не может двигаться назад. Дело не в источнике, а дело именно в вокальном тракте у человека. Именно в вокальном тракте. А источник туда можно приделать вообще хоть какой-то спикер. И все равно это будет членораздельно. Это же, собственно говоря, и дело. Вот как вот меняется эта конфигурация, вообще, ну, но, к сожалению, срабатывает тогда, когда ее поменяешь. А, ну, вот. Вот. Но очень сильно меняется. В том числе она отходит назад. Вот.
Так, есть вопросы? Кто-нибудь хочет высказаться? Пожалуйста.
Тут бедного Сайгака совсем забыли. Но я не в порядке обсуждения, а просто, я думаю, будет интересно аудитории про некоторые факты узнать. Они, в общем, еще неизвестны, которые немножко меняют, наверное, на мой взгляд, представление о том, для чего Сайгаку хобот, вообще-то непонятно для чего. Вот если можно, сагитальный срез, вот там, где был, вот такой. Вот первое, что касается редукции костной части носовой полости, это вот тот случай, когда, в общем, не все очевидно, что очами видно на самом деле. Потому что на самом деле объем костной части, вообще объем всей носовой полости с предверием и костной частью в несколько раз выше у сайгака по сравнению с животными такого размера. Но львиная доля вот этого увеличения объема приходится именно на вот эту вот якобы редуцированную часть носовой полости. Она очень широкая. Более того, поверхность вот этой вот костной части, внутренняя, с учетом конхов, она точно такая же, как у антилоп африканских, такого же размера.
Площадь.
Площадь, да. То есть с точки зрения теплообменных всяких процессов, скорее всего, это не менее эффективно. Вот. Ну и я еще сказал, львиная доля объема, увеличение объема приходится именно не на преддверие, а на вот эту вот якобы редуцированную часть. Это вот просто такой интересный факт. А еще вот тоже один интересный факт. По поводу уже собственных хобот, собственно мягких тканей, вот оказалось, что это, ну это можно было ожидать, но просто как-то никто об этом не знал, никто это не смотрел, это очень неплохое тепловое окно. Вообще у сайгаков, судя по всему, хотя данных по физиологии, о его физиологии, об его энергетике, то есть просто нет. У него проблемы с перегревом. То есть животное уже где-то при 27 градусах, 27-28, по моему собственному наблюдению, у него начинается тепловая отдышка, ему очень плохо. То есть контраст, например, по сравнению с козами, которые под 60 градусами ходили вот на моих глазах совершенно свободно, разительный. Так вот, у него сильно васкуляризированный этот нос, он в таких условиях сбрасывает, он такой вот налитый кровью и очень теплый. Но как только температура падает где-то вот ниже 5 градусов, а вот в Калмыкии, я наблюдал за этим, в Калмыкии уже где-то в сентябре такие перепады вполне возможны, где-то днем 30, ночью под ноль, сбрасывается температура, с поверхности носа ничего не отдается, при этом вот где-то критически это 7-10 градусов, когда температура повышается до этого утром, до этого уровня, резко как? Вот в полном соответствии с характеристическим временем сосудистых реакций. Это несколько минут. Вот за несколько минут он нагревается до температуры где-то 35 градусов. Вот и что самое интересное, не самое, может быть, интересное, но из этой же области, вот такая реакция, она явно размерно зависима. То есть, я думаю, что она размерно зависима, вообще отличается от реакции у взрослых самцов, у которых она регулярно отмечается. Вот у самок в меньшей степени. Практически не наблюдается у маленьких, вот годовалых, до года сайгачат. То есть вот можно увидеть, когда падает температура где-то до 27, сайгаки, здоровые рогачи ходят вот с такими красными, если смотреть в инфракрасном излучении, с такими красными носами, теплыми, сайгачата с холодненькими носиками, просто так, в качестве... Да, и, кстати, вот в связи с этим предполагать, что преддверие носа используется для нагрева, наверное, не стоит, потому что, скорее всего, зимой температура носа где-то на нуле, может быть, даже где-то ниже, поскольку температура замерзания тканей-то помимо будет. Вот такие вот наблюдения. Да. Но зачем его нагревать, если, так сказать, не знаю, вот про то, что зимой у него с носом. На выдохе, вы знаете, на выдохе, если мерить, вот по моим таким предварительным данным, там, в общем-то, температура может понижаться до, как и у многих других млекопитающих, она практически может быть равна температуре на выдохе, и даже ниже.
То есть, когда в этот хобот вошел воздух из легких, и она в этот
Я не про хобот сайгак, я говорю, что у млекопитающих, это вот классическая работа, в частности, по диподомис, по кенгуровой крысе, у которых, у кенгуровых крыс, я имею в виду, у них на выдохе температура воздуха ниже, чем на вдохе. Именно за счет того, что за счет работы
теплообменника.
Да, теплообменник.
То есть это вот кровь в лакунах венозных остудила.
Да.
Понятно.
Вот. С сайгаком померить так вот не удается пока, по крайней мере. Тем не менее, где-то вот в такие переходные периоды, когда у него нос не мохнатый, вот он работает таким вот образом. А да, еще у меня вопрос уже отдельно. У львов, у них гортань опускается, вот, когда они рычат?
У них опускается. Вообще рычащих кошек, у них очень своеобразно. У них, там в обоих полов, то есть там сексуально дегенератично, у них гортань, оставаясь в связи с дуэдом, то есть у всех остальных копытных, он все остается, то есть там какие-то гаменты ставлены. она начинает опускаться на тренизм назад. Это приводит к закручиванию мозга стеллоидоида, по-моему, что-то у нас последнее идет на артене, я просто не помню. Они поворачиваются на 180 градусов. Она немножечко съезжает в эпидемиз.
А вот когда лев рычит, вот он территориально, он опускает?
Да практически у всех. Питающих, начиная с собаки. Mm-hmm. Просто никто точно не смотрит. Есть динамическое опускание гортани. Она, для того, чтобы нам создать громкий звук, нужно чуть подопустить гортань, закрыть верхнее небо, соответственно, полностью опустить эпиглотис, принять эту вокальную позу, вытягивать из головы, когда голова как раз дрогнет. Ну, в этот момент кричит. Это тогда, когда гортань чуть-чуть ретрактируется назад. Mm-hmm. Собака во время лая, она чуть-чуть дергается назад. Я думаю, что у него тоже самое.
Хорошо, спасибо.
У собаки есть работа.
Так, еще кто хочет?
Можем? Вы знаете, вот несмотря на то, что сегодня речь не о морфологии, мне кажется, все это очень интересно, потому что адаптации, которые нас интересуют, они не имеют аспект. То есть морфология обусловливает какие-то механические, пользовательские свойства инструмента, которыми мы располагаем. И все наши морфологические аппараты, все эти инструменты, при помощи которых мы взаимодействуем с внешними объектами или с внешними средами, если речь идет о полете, плавании, о беге по субстрату и так далее. Но очень интересно для нас, нам очень интересно анализировать внешнюю ситуацию, потому что адаптация обязательно включает и ее. Необходимо, чтобы морфология, нам это обязательно есть, но нам интересно понять, каким образом морфология животного специфична по отношению к среде во всей ее сложности. И вот эта вторая сторона, она довольно сложна для анализа. И мне кажется, нам нет другого способа ее как-то освоить, кроме как, знаете, как змеишенька, у которой птенцы играют с палочками. Потому что при ловле рыбы они натыкают ее на клюв, и потом им надо суметь, ловко не потеряв рыбу, бросить ее с клюва и поймать снова. И вот они трудолюбиво с этим играют. Вот для нас тоже эти игры очень интересны. Вот мне кажется, что сегодня, благодаря выступлению и очень интересной тематике Илья Александровича, мы имеем перед собой некоторую такую вот игру, которой мы можем покумекать насчет вот разных взаимных влияний факторов. Теперь вот что касается храпа. Кстати, у меня вот есть такой опыт с раннего возраста, когда мне не удается что-то написать, я чувствую безвыходный тупик в развитии предложения, логики изложения, я давно начал применять такой ход с другого конца, совсем подойти с другого конца. И вот такой немножко парадоксальный ход, который позволяет стряхнуть накопившиеся неудачи и свежо вернуть ситуацию. Вот именно по этой причине, наслушавшись разговоров о храпе, я и решил попробовать потянуть, найти в этом клубке другой конец, другую нитку. И, может быть, удастся вытащить ее подлиннее, чем у нас вытаскивается первое. Что интересного в храпе? Что он такой поле? Вот мы например, разрабатываем систему дезодорантов для человека. И этим самым мы бросаем вызов природе, потому что природа-то упорно сохраняет за человеком способность выделять индивидуальный запах, сооружать индивидуальное запаховое поле, сигнальное поле запаховое. А вот нам этого не понравилось, мы с этим воюем. Вот так и в этом случае. Какие же есть свойства у храпа, которые наводят на такие мысли? Ну, во-первых, рычащие кошки. Я, к сожалению, не нашел этого учебника, когда-то Виктор Ильич Портер, мне показал учебник, он был на французском языке, небольшой учебничек. И там было изображено мягкое небо леопарда на эластичных связках. И объяснялось, что вот этот вот рык кошек, инфразвук, то есть колебания с частотой ниже 20 Гц, а может быть даже и порядка 10, который приводит в ужас антилоп,
и, так сказать, облегчают охоту львицам после сеанса рыка, который осуществляют львы. Вот что он создается именно за счет колебаний мягкого неба. Интересно. Ну, конечно, несмотря на то, как там в это время устроен надгортанник, его можно и убрать, его, так сказать, отстранить в это время, как-то это все одно другому не мешает. Потом следующий интересный момент. Почему возникает при храпе человека апноэ? То есть вообще все зажимается, некоторые мечеть не дышит. Это опасно, это фактор опасности для человека, потому что можно умереть во сне из-за этого апноэ. Вот на картинке, это же, которую нам показал Юрий Александрович, что в той области, где порождается звук, есть два хода, носоглоточный и глоточный, и оба они зажимаются. Это почему? Только под влиянием сокращения мускулатуры. О, а это уже активность. Сокращение мускулатуры – это уже активность. А есть более общие версии, что храп наступает как патологическое явление, как это из-за западания, провисания мягкого неба, из-за западания языка. А сидя в театре не храпят? Храпят. Храпят. А потом еще, как вот, так сказать, полностью сидеть, посадить цикл храпа? Ведь он цикличен. Вот почему он подрастает. Потом, это, видимо, происходит потому, что он производит помеху дыханию. И активность дыхания все сильнее, 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 наконец, с большим напряжением человек осуществляет очередной вдох с такой силой, иногда после апноэ, когда накапливается удушье, осуществляет вдох такой силой, что рычит совсем громко и будет себя. И храп прерывается. То есть получается, что храп он исполняет некоторую партитуру, что есть программа, что есть поведение храпа. Но все это неспроста. Все это неспроста. Теперь вопрос о том, какое это могло бы иметь адаптивное значение. Вот наши биоакустики занимались отпугиванием птиц от аэродрома. И оказалось, что записать крики опасности на магнитофон и воспроизводить их совершенно не помогает. Потому что, или, скажем, звать цыплят криком на сетке, это Валерий Дмитриевич Ильичев в книге на практике ставят такие самостоятельные работы. Нет, это вообще не дает эффекта. Для того, чтобы воспроизводить эти крики опасности, необходим электронный синтезатор, который бы производил неповторяющиеся звуки, потому что их повторение, такой вот примитивный механический характер, животные улавливают, легко улавливают. Так о чем же может хищнику свидетельствовать этот храп? Людей, которые ночуют в лесу группой в опасных условиях. А в чем опасность? А их предки-обезьяны делали на деревьях индивидуальные гнезда. А вот эти приматы дневные, ночь для них враждебно крайне. Дневные существа, плохо видящие, боящиеся ночи, вот они спустились вниз, ставят дежурного. Ну хорошо, но храпун. Он имитирует дежурство, потому что он обнаруживает некоторую, издает фонограмму, имитирующую активность. Да еще каким голосом? Голосом рыка, рычание, то есть сигналы угрозы, которые хищники все знают с детства. Они этим сигналом общаются. Вот такие вот аргументы. Ну, вот тут я с кем-то спорю, мне сказали, что я настаиваю, что это вот уже истина в последней станции, надо принимать. Да нет. Доказать я этого никак не могу. Да вообще в нашей области что-то доказать чуть-чуть. Да есть такая книжка Бруно Пойя «Математика и подобные рассуждения». Он вообще утверждает, что только в области математики может что-то доказать. То есть доказать может только абстрактное утверждение. Конкретные гораздо труднее, потому что нам очень трудно исключить другой вариант. Вот если в 50 случаях все совпало, это не значит, что мы совершенно не, так сказать, можем спокойно сохранять уверенность, что на 51 случай получится именно так. Вот что касается храпа, и почему мне кажется, что вот катать этот шарик по стулу, как на бильярде, это для нас не бесполезно. Не бесполезно. Тут еще такая вещь. Вот я замечаю вот, позицию моих собеседников по этому вопросу. Мы принимаем какую-то версию и потом ее защищаем. Вот когда человек квалифицирован в начале спора или через неделю, в конце. Мне кажется, что в конце. А версия принимается в самом начале. И это вообще в наших исследованиях так обстоит дело. Вот эта наша привычка выбирать раньше, чем достигнет полной осведомленности, привычка, мне кажется, не очень хорошая. А что от нее защитит? Ну, только признание наивысшего авторитета не у собеседника, не у спорщика, не у соперника и даже не у корифея, а наибольший авторитет все-таки имеет смысл признавать за объектом, который вот сам представляет, так сказать, интригующий нас объект нашего интереса. Теперь по поводу Сенкака, что меня вот, побудило предположить, что Хобот защищает их от сухого воздуха Южной Сибири, очень сухого морозного воздуха. И это когда-то я прочел про Санина, наверное, про Антарктиду, и что там, оказывается, на высоте 3 километра на вершине купола вблизи полюса. При температуре минус 80, люди воздухом не дышат.
Они дышат из-за пазухи, у них все закрыто.
Они за пазуху выдыхают и оттуда выдыхают. А из-за очень высокого градиента температурного воздух меняется между ними. И таким образом вот этот выдохнутый воздух используется как запас влаги для последующего вдоха. Это не теплообменник. Теплообменник – это вот у собак, благодаря которому геновая собака, например, гоняясь по Африке, может перегреваться до 47 градусов, как написал Шмидтница в своей книжке «Как работает организм животного», желтенькой книжки, с головкой ящерицы на обложке. А мозг – не-не, только 42. Почему? А потому что охлажденная на вдохе с потерей влаги, конечно, венозная кровь, потом, проходя в синусах по бокам от гипофиза, ну, наши четверокурсники в апреле, когда освобождают мозг песца, они видят эти теплообменники. И там пещеристые тела, где артерии, разбитые на мелкие ветви, чудесные сети, проходят внутри этого венозного синуса. Вот, охлаждают кровь внутренней сонной артерии до терпимой температуры благодаря вот этому теплообменнику. А когда собака вывесила язык, и нам кто-то сказал, что это вот она для охлаждения вывесила, да нет. У нее мощнейший радиатор. И если мы придвинем ухо к ее пасти, мы услышим, что она вдыхает через нос, а выдыхает через рот. То есть не как в норме этот теплообменник работает в обе стороны, экономия влагу и экономия тепло в легких. А он, она его включает в одну сторону. Так вот, олени это имеют, а антилопы нет. Нет тех условий в Африке, нет такого сухого воздуха. И, мне кажется, допустимо принять гипотезу, что вот этот запас, а сколько там, может быть, чуть не литр влажного воздуха из легких, что он чуть-чуть смягчает эту сухость. Так, а, кстати, а почему человеку нельзя выдохнуть в Антарктиде? Да из-за сухости, конечно. Он разрушает покровы легких именно благодаря их высыханию. Вот такое предположение. Мне кажется, это тоже интересно, независимо от того, можно ли это принять в качестве стопроцентной версии. А как получить стопроцентную, условно стопроцентную версию? При помощи экспериментов. А как догадаться, с чем экспериментировать? А вот при помощи таких сомнительных, может быть, смешных идей. Вот интересно, вот на этой основе, на основе таких допущений, можем попробовать проверить. А теперь у меня еще есть одна любопытная мысль, которую я тоже пытался подкинуть Сергею Александровичу, но он как-то не заинтересовался. А какова природа чихания? Илья Александрович, правда, стал мне говорить, что надо вместо этого изучать фырканье лосей.
Нет,
то высоко и два вопроса. Насколько фырканье лосей идентичны чиханию? Или чего чиханию? Ну зачем два вопроса друг на друга, где степень неопределенности возрастает? Для чего чихают люди? Мне кажется, у нас есть возможность выдвинуть, ну пускай беременную, это вам судить, но догадку. Очень быстрое, ведь у нас существует рефлекс очень сильного выдоха, быстро изо всех сил. Ну сморкаться мы можем, но это не то, это не то. Вот я, например, не могу затаить чих никогда, мне такое ощущение, что голову оторвет. Действительно, очень сильный рефлекс. И что же нам может дать такой быстрый воздушный поток в носу? Ну, разрежение, конечно, по закону берну. Давление в струе резко понижается. Так что, зачем же там нам вакуум? Что-то нам надо прососать? Да, у нас же есть слепые полости. Лобная и гайморовые полости, пазухи есть, которые проветривать и вообще санировать. Вот может только, так у нас для санации разных полостей хитрости. Вот ушная сера такая хитрая штука. И вот тут тоже, конечно, стоит задача санировать эти полости. И вот, например, если мы чувствуем, вот у нас такое ощущение, что вблизи соустья, оно вот здесь, у нас какая-то капелька слизи что-то там раздражает, то мы чихаем и быстро отсасываем эту капельку, не давая ей войти. Или если она уже вошла, но находится на грани соустья, высосать ее в нос. Моему бедному сыночку когда-то вот долбили здесь щеки, потому что у нее закрылись соустья. И пришлось выскребать эти гайморовые полости, после чего у нее изменился голос. Появилась какая-то нотка гудящая в нем добавилась. Ну, он был уже студентом. Такой, так сказать, 84-го. А, нет, он кончил в 87-м году. Значит, это было перед самым окончанием. Так вот, таким образом, вот для размышлений, какого-то говорить еще одну такую же безумную мысль. Мне кажется, что это интересно. Их надо искать, придумывать, вентилировать, обсуждать. Ну и всегда иметь в виду, что все-таки объект наш высший авторитет, потому что он в конце держит эту тайну. Вот. Ну, а на нашей стороне вот такая вот логическая свобода. Спасибо.
Так, еще кто хочет сказать? Не желаешь. Тогда я добавлю несколько слов к тому, что сказал Феликс. Безусловно, вот так вот имел отношение к морфологии. То есть он нам нужен, интересен. Потому что морфология, мы любим говорить о изучении адаптации, мы забываем, что адаптация – это приспособление к внешней среде, проходит через функцию, через механизм, через работу этого механизма внутри. Не зная этого механизма, бессмысленно говорить о понимании адаптации, что что-то к чему-то приспособлено, связывает просто морфология с внешней средой. В этом отношении здесь я вижу, что есть стремление изучать, во всяком случае, механизмы. Ну, хотя бы как птичники изучают движение клюва и как клюв захватывается добыча, здесь есть стремление изучать движение гортани, попытаться выяснить его, что же на самом деле делается при тех или иных ситуациях у человека. Вроде бы это не морфология, но морфология без этого понимания жить не может. Она должна этим заниматься. Так же, как я считаю, что когда у нас возникают какие-то идеи о смысле того или иного морфологического явления, которое мы называем приспособлением, нам необходимо изучать специфику той ниши, в которой живет, экологической ниши, в которой живет животное. В частности, вот говорится о сухости воздуха. Там-то а влажности воздуха там-то, нам обязательно нужны экспериментальные данные по этим показателям. Тогда мы только можем говорить, действительно ли сухость в местных обитаниях Сайгака, а влажность у африканских антилоп. Таких данных нет, насколько я понимаю. Сейчас в случае их не приводят. У нас получается умозрительные возможности толковать то или иное приспособление. Без доказательств. Интересные, очень могут быть интересные. Но в любом случае остаются бездоказательными. При этом нужно помнить, что каждая структура у нас может быть многофункциональна. И то, и другое может оказаться правильно. Но и то, и другое должно быть как-то подтверждено. И еще один вывод, который я сделал. Мы очень любим сформулировать терминами, якобы общими, хобот. Мы забываем, что хобот – это совершенно разная вещь у совершенно разных животных. А нас привлекает вот название хобот. И на самом деле ничего подобного. То есть в каждом конкретном случае надо изучать морфологию этого самого, возможное его функционирование, и, соответственно, потом уже гадать по его приспособлению. Так что я считаю, что доклад был интересным для нас, побуждает мыслить. Но для себя я сделал вывод практически такой, что предпочтение женщин к тенорам – это аномалия, и женщин надо косяком вести к психотерапевту.
А можно я? Вот, ну, я совсем согласен с тем, что вы сказали. Вот, во-первых, что касается того, что нам всегда нужны эксперименты. Без экспериментов мы не можем. Но на самом деле, вот есть, допустим, палеонтология, которая тоже основана на функциональной морфологии, но там никаких экспериментов нет. Невозможно в палеонтологии. Второе, это что вот я хотел бы сказать, что вот это, ну, то, что нам сегодня сказали, это сопоставили с тем, как вот птичники находят то, что клювом хватает разную добычу. Дело все в том, что если мы, да, да, вот находим, как хватает клювом всякую добычу, то мы же не только клюв рассматриваем, мы рассматриваем все связки, мышцы, значит, форму костей, здесь ничего этого нет. Неясно, какая мышца тянет за гортань и так далее, все. Вот это вот особенно, ну, как бы...
Нету в чем, в том, что излагал Илья Александрович, но не исключено, что это есть, а когда это не очень, не очень...
Ну, внешние задачи тоже очень интересны.
Ведь как раз это вот.
Я не специалист по морфологии, то есть если есть интерес, что и как, чего тянет там Джиран, Сайгак, там Леволин, это все. С проблемой достать статьи.
Нет, ну мы должны сделать его для себя, для морфолога.
Не понимаю, если гортань, я побоялся. Мне казалось, что я там не найду зацепку.
Ну что, все? И все? Спасибо. И вам спасибо.
Спасибо вам.
А вы еще? Заключительное оправдательное слово.
Нет, я еще раз хочу сказать спасибо, потому что на самом деле всегда очень приятно говорить в аудитории, которая тебя слушает и, в общем, проверяет на прочность то, что ты говоришь. То есть, потому что, ну, одно дело, когда ты говоришь людям, которые, в общем, ты знаешь их реакцию, так или иначе, а другое дело, когда, в общем, люди стоящие на абсолютно другой точке зрения. То есть, это всегда очень полезно. Спасибо.
Ну, слушали вас внимательно, естественно.